Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова и с удовольствием напоминаю, что на связи с нами сегодня диакон Александр Родин, староста храма Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском Стрешневе, аспирант кафедры литературы Московского государственного института культуры. И говорим мы сегодня об Александре Ивановиче Куприне, авторе множества прекрасных, ярких повестей и рассказов, произведений, которые мы помним еще со школы. Вот в первой части разговора мы в основном уделяли внимание гранатовому браслету. Но вот хочется о самом Куприне поговорить и понять, а каким был его мир. Понятно, как и большинство его современников и людей его круга, он был человек, воспитанный, в рамках христианской культуры. А дальше выбор каждого. Что делать с теми смыслами, которые нам достались от предков? Пересмотреть их, следовать им в своей жизни и так далее. Каким человеком был Куприн? Что о нем известно?
Куприн был человеком православным, это безусловно. И умирал он тоже как православный человек. Но дело в том, что Куприн, как мы знаем, жил в эпоху очень сложную, очень многогранную и, в общем-то, революционную, когда как в литературе, так и в других видах искусства было очень много направлений. Да, это Серебряный век, это модернизм, это декаденство, это совершенно... Сейчас, может быть, мы об этом, нам это проще говорить, да? Раньше мы Серебряный век вспоминали, воспринимали как расцвет литературы и искусства в целом. Но сейчас уже приходит постепенно осознание, что это скорее все-таки во многом упадок и откат. Потому что классические ценности, христианские ценности, нравственные, семейные, подвергаются очень существенному пересмотру в это время. В том числе нивелируется и понятие любовь. Поэтому для Куприна и лично, и для него как писателя, действительно поиск вот этой вот истинной любви, которая не подвластна быту, которая не захлебывается в житейских каких-то повседневных смыслах, да, для него это было очень важно. Это было очевидно и в повести «Суламиф», более раннем произведении 1906 года, это стало очевидно и в «Гранатовом браслете», и в некоторых других произведениях. Что еще важно, о чем мы говорили совсем недавно с вами, отчего, да, вот эти произведения воспринимались нами раньше как пример действительно возвышенной любви, может быть, любви образцовой. Возможно, это отчасти советское наследие. И в первую очередь связано с отношением таких писателей Куприну и в целом тоже их чувством, да, как Горький. Потому что здесь мы можем увидеть параллели между романтическими произведениями Горького и как раз вот этим романтическим возвышенным подходом Куприна к любви. И, кстати говоря, вот эти произведения Куприна, о которых мы говорим, они именно Горьким и, скажем так, его сторонниками воспринимались действительно на ура.
А про Горького здесь важно заметить, как его слово современники воспринимали. Если Горький о чем-то сказал, он же непререкаемый авторитет. Все, значит, так и есть.
Тем более, естественно, Горький достаточно большое влияние на советское литературоведение оказал. Поэтому вот такое отношение к произведению Куприна и к его философии любви во многом это действительно наследие советского литературоведения и советской школы. Сейчас, может быть, действительно настало время немножко скорректировать это отношение. Не то, что пересмотреть коренным образом, но действительно соотнести его с реалиями жизни и в том числе с реалиями жизни христианской.
Ну вот упомянутый вами Суламиф, буквально вот в нескольких словах, чтобы расставить акценты. Кто-то помнит, кто-то нет. Я не знаю, стоит ли там советовать перечитывать это произведение, потому что оно такое, я бы сказала, может быть, даже и соблазнительное в каком-то смысле. В центре повествования царь Соломон, сын царя Давида, которого мы почитаем вообще-то, да, в общем, царь Давид, псалмопевец, для нас это величайший авторитет. И вот сын его, славящийся своей мудростью. И, казалось бы, вот библейский сюжет какой-то в основе этого произведения. Ну, открываешь его и начинаешь читать, и как-то, ну, знаете, становится неловко. Просто за то, что ты, ну, как сказать, вот люди... Там, царя Давида мы воспринимаем среди святых практически, да, и вот здесь речь идет о его сыне, и как-то это все не совсем вяжется в голове. Еще, понятно, пышные купринские описания, эти невероятные перечисления растений и драгоценных камней, и этих видов мрамора, из которых построен дворец Соломона. Ну, в общем, крышу сносит просто, естественно, от красоты и от живописности этого слова. Но вместе с тем, опять же, если мы посмотрим в основу, ну, там эротическая история. Как к этому ко всему отнестись? И как вот если Куприн, да, человек, как вы сказали, да, он был православным христианином, ну, в общем-то, понятно, что, наверное, художнику в его дерзости не может быть преград, но вот я не знаю, у меня нет какого-то однозначного отношения к этому тексту.
Дело в том, что мы понимаем, что действительно писатель – это человек творческий, да, и он в том числе творчески переживает и перерабатывает все ценности, которые ему важны, в том числе и ценности христианские. «Суламиф» – произведение достаточно сложное с точки зрения того, что в ней очень глубоко перенято содержание, именно содержание, но не дух, большого количества ветхозаветных книг, источников. Да? Это и книги царств, это и песни песней, которые, собственно, являются основной основой этого произведения, именно такой, скажем так, фактологической основой. «Экклезиаст», «Премудрость Соломона», то есть все эти книги находят отражение в повести Суламиф. Но при всем при этом Куприн берет библейский сюжет, но не берет библейский дух. И царь Соломон, это, собственно говоря, тоже святой. Да? То есть мы говорим не только о Давиде, как о пророке, но и Соломон тоже почитаемый святой, ветхозаветный. Но Куприн берет, вырывает, можно сказать, не то что из контекста, да, но обращает внимание только на одну сторону жизни царя и берет только одну небольшую историю. Да, и акцентирует внимание свое на первом, то, что любовь сильна, как смерть, а второе, то, что ревность, стрелы ее, стрелы огненные. И, по сути, на вот этих двух осях строит все произведение. Насколько нужно ему действительно такое внимание, мне кажется, что только после того, как человек осилит те ветхозаветные книги, на которых строится это произведение, и поймет их настоящий библейский дух. Потому что для человека, незнакомого с библейской историей и с библейскими смыслами, ну, это произведение может стать несколько действительно соблазнительным. Да? Потому что здесь действительно взяты какие-то библейские цитаты, но они очень сильно вырваны из контекста, поэтому как священнослужитель я бы не рекомендовал, наверное, ни по какому читателю заострять внимание на этом произведении.
То есть, если хочется краткое содержание всех перечисленных вами библейских книг, то не стоит ради этого открывать небольшой рассказ Куприна и делать на основании него выводы о духе библейских книг. Там все богаче, разнообразнее и гораздо глубже, резюмируя, да?
Ну, на самом деле, вы знаете, может быть, такое не совсем корректное сравнение, но тем не менее, это все равно, что изучать настоящую жизнь Бунина, да, и посмотреть фильм «Дневник его жены». Вот первое, это действительно будет биография Бунина, а второе, это вот нечто такое по мотивам, и совершенно непонятно, достоверно или нет, и вероятно, что не совсем достоверно.
Ну, в общем, как любое художественное осмысление, да, имеет право на свою трактовку, но, тем не менее, все-таки жизнь, она гораздо богаче. Вы знаете, еще вот момент очень важный. Опять же, смотрите, Куприн, если мы исходим из того, что он православный христианин, он любит Толстого как писателя. И есть у него рассказ, который, собственно, ну, можно сказать, что Толстому и посвящен. Он называется «Анафема». И описываются переживания там, в этом рассказе, переживания диакона, который в день торжества православия оказывается тем самым человеком, который оглашает чин вот анафематствования и прославления. Да? Поправьте меня, если я ошибаюсь в терминологии, но действительно в неделю торжества православия, первое воскресенье Великого Поста, мы когда в храме, мы сейчас, может быть, анафематствование уже не слышим, но вот прославление, да, и многолетие мы слышим.
Да, чин торжества православия.
Так вот, там среди анафематствованных имен указано имя, графа Льва. И диакон понимает, что это его любимый писатель Лев Николаевич Толстой, и он не может никак оставаться в той церкви, которая вот так вот анафематствовала великого классика. Знаете, я к Куприну отношусь с большой любовью, но этот рассказ у меня всегда вызывает бурю возмущения. Ведь сколько людей прочитали его и ему поверили? И сейчас приходится вести огромную разъяснительную работу, чтобы людям как-то документами показать, что на самом деле никакого анафематствования не было, что не провозглашала церковь никакой анафемы Льву Николаевичу Толстому. Да, отношения были крайне сложными, да, Толстой действительно был отлучен от церкви, было констатировано, что он с теми взглядами, которые есть у него в данный момент его жизни, не может называться православным христианином, потому что Христа, в общем-то, Богом не признает. Ну как тут? Он отредактировал Евангелие, написал свое собственное. Но не было никакой анафемы. И как Куприна так занесло, я не понимаю. Объясните, пожалуйста, что там произошло?
Ну, на самом деле, мне кажется, рассказ даже не об этом. Мне очень понравился анализ этого рассказа, который делала одна из христианских литературоведов. Так вот, в ее интерпретации это рассказ о падении протовека, о падении его от церкви, по сути. Потому что действительно Толстой был среди писателей каким-то символом, да, не просто авторитетом, а неким мерилом в начале 20 века, и очень многие относились к нему как к кумиру, поэтому принять вот такое отношение между Толстым и церковью не все могли. У этого рассказа, кстати говоря, достаточно непростая судьба, он был впервые опубликован в 1513 году, если я правильно помню, но тут же был изъят, тираж был изъят и уничтожен. Затем он вышел небольшим тиражом за границей в 1920 году, а после этого появился уже в советское время, по-моему, даже в 50-е годы в Советском Союзе. То есть в момент создания и публикации он не был таким известным рассказом. Да? И в этом смысле на тот момент он, конечно, особо никого не вводил в заблуждение. Сейчас может, безусловно, но этот рассказ абсолютно художественное произведение, в котором правда только художественная, а не историческая и не фактологическая. Это тоже надо понимать. И даже литургически этот рассказ не точен совершенно. Потому что то, что провозглашает протодиакон в этом рассказе, в тот момент в Российской империи просто уже не могло иметь места. Да, вот эти произнесения анафематизмов по отношению к личностям уже больше 50 лет как не практиковалось. Поэтому вот такое публичное отречение или анафема Толстому просто действительно не могла иметь места априори. Более того, сам протодиакон в этом рассказе представлен очень нелицеприятно. Накануне торжества православия, накануне этого воскресного дня, а это Великий пост, да, протодиакон всю ночь читает Толстого, при этом он еще даже и не знает, что он читает Толстого. То есть он немножко таким невежественным изображен. Перед тем, как идти в храм, он по обыкновению, то есть для него это правило, выпивает стакан водки, видимо, для того, чтобы разогреть голос. Вот. И дальше, собственно говоря, происходит чин торжества православия, почему-то без литургии. Поэтому, действительно, этот рассказ, он абсолютно вымышлен. И фактологически он ничем не может быть утверждён, хотя он имеет своих прототипов и так далее. Но основной смысл рассказа действительно в том, что христианский смысл, который можно отсюда вынести, в том, что человек прельщается. Вот в данном случае он прельщается Толстым. Его отношением, причем из раннего произведения, он Потасякин читает всю ночь «Казаки» Толстого. И вместо того, чтобы исполнить свое послушание, хотя тоже оно является вымышленным, да, ради вот этой любви и благодарности писателю, протодиакон произносит ему многолетие и далее выходит из церкви с намерением завтра же оставить сам. Как можно отнестись вот к этому решению? По-моему, это однозначное падение. Но опять же, повторюсь, то, что для интеллигенции начала века Толстой был настолько мощным авторитетом, что многие были им действительно заражены или соблазнены. И в этом смысле действительно, наверное, очень многие вот таким образом от церкви отпали.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Напомню, что сегодня на связи с нами староста храма Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском Стрешневе, диакон Александр Родин. Говорим мы сегодня про Александра Ивановича Куприна. И вот просто, отец Александр, чтобы с рассказом «Анафема», да, окончательно какие-то там расставить, ну, как, мы не можем, понятно, до конца расставить все акценты. Мне не нравится вопрос, как вы думаете, что хотел сказать автор? Автор все, что хотел, если хотел, то действительно сказал. Но все-таки, вот получается, эта история про опасность, опять же, опасность соблазна, опасность что-либо поставить в своей жизни или кого-либо выше Господа Бога, так же, как и в случае с гранатовым браслетом, так же и с Толстым, получается?
Ну, мы можем воспринимать это именно так. Насколько Куприн хотел вложить этот смысл, может быть и нет. Потому что рефреном, опять же, в этом рассказе можно выделить такие слова, как «верую истина по символу веры во Христа и в апостольскую церковь, но злобы не приемлю». И дальше цитаты из Толстого: «Все Бог сделал на радость человеку». Вполне вероятно, что в уста протодиакона Куприн вкладывает, в общем-то, свои мысли. Поэтому какой смысл мы вынесем из этого рассказа, это лежит на нашей совести.
Да, это, пожалуй, ко всем абсолютно произведениям можно отнести. Как это? Одно дело, что автор хотел сказать, другое, что сказал, третье, что сказалось, да, по Довлатову. И от нас, от читателей, зависит, как мы увидим, какими глазами, да, посмотрим, и сколько у нас будет инструментов на руках, чтобы разобраться с тем или иным текстом и как-то попытаться максимально глубоко понять его смыслы. Вы знаете, хочется, у нас, к сожалению, уже не так много времени остается. Вот, если позволите, у меня есть любимый рассказ у Куприна, он называется «Гамбринус». Это история замечательного скрипача, выдающегося, можно сказать, даже скрипача, которого знала вся Одесса, который, в общем-то, не был серьезным музыкантом и никогда, наверное, всерьез себя не воспринимал. Это был такой небольшого роста, такой плешивенький, с какой-то, как там Куприн говорит, обезьяньей мордой. В общем, человек, игравший всю свою жизнь в низкой какой-то прокуренной пивнушке без окон, но с дверями, которая как раз и называлась «Гамбринус». Это было легендарное место. Мы знаем, если ездим по разным городам, везде есть, особенно туристически развитые города, есть какое-то такое место, про которое знают только свои. И там всегда толпа народу, и там самая лучшая кухня. Ну, в случае с Гамбринусом там было самое лучшее пиво. И туда, поскольку Одесса – это порт, своим обязательным таким пунктом программы считали заглянуть все абсолютно моряки, которые там шаланды полные кефали, да, в Одессу привезли, поставили свои лодки там на причал, или большие корабли приплыли из неведомых стран, и матросы тоже вышли на берег. И вот и рыбаки, и матросы, и гости Одессы все идут в Гамбринус. Почему они идут туда? Потому что там есть этот самый Сашка, который играет так, что вся Одесса пляшет. И Куприн описывает все эти задворки, то есть есть Одесса, верхний город, где огни, электричество и какая-то прекрасная и цветущий в акациях город, вот тот самый, да, вот эта невероятная жизнь, очень красивая. А есть Одесса портовая. И там центр жизни, вот это самое кафе «Гамбринус», и там этот самый Сашка, который играет на своей скрипке. И удивительно, как двухметровые здоровые мужики, которые только что сражались со стихией в море, или ловили белугу, а это тяжелейший физический труд, тем более в холодное время года, оказываются в этом гамбринусе и плачут там, как дети, слушая эту самую скрипку, и благодарят этого Сашку и носят его на руках. То есть он пробуждает самое прекрасное и человеческое в людях, которые, казалось бы, настолько суровы в своей жизни, что уже там ничего подобного заподозрить нельзя. И вот как удивительно Куприн это все описал, и как потом сложилась судьба Сашки. И ведь это же первая русская революция, которая оставляет его в итоге без руки, его скрипача. Он проходит через русско-японскую войну и возвращается целехоньким оттуда. Хотя на войну его провожают тоже с плачем, и становится понятно, что все, этому кафе конец, этой пивнушке конец. Ну кто она такая без Сашки? Потом он через пару лет возвращается, и оказывается, что его там все помнят и любят, и только его и ждали. И вот проходит он без единой царапины через русско-японскую войну и теряет свою левую руку в первой русской революции в схватке с полицейскими. И как он проявляет там себя, сейчас оставим в стороне вот этот романтический порыв революционный, хотя я так понимаю, что Куприн с симпатией отнесся к революции 905 года и к февральской революции тоже. Вот. Но каким он показывает этого человека, которого даже потеря руки, то есть главного инструмента, не смогла сломать? Он вернулся в этот гамбринус и стал там играть на губной гармошке. Причем играть начал так, что в этот момент плясали не только матросы, но и ощущение, что и сама статуя гамбринуса, которая там стояла на протяжении десятилетий, совершенно неподвижна. То есть вот она сила искусства, которая ничто не может убить. Вы знаете, я читаю и восхищаюсь. Может быть, я, конечно, в чем-то ошибаюсь и не права. Но вот этот герой для меня во многом ответ на вопрос, каким вообще, в принципе, должен быть человек, который не ищет виноватых в своих каких-то там, может быть, странных или страшных обстоятельствах жизни, а продолжает, ну, в данном случае служить искусству, а на самом деле идти по пути раскрытия вот этого своего творческого потенциала, который в нас Господом Богом заложен. Что вы скажете об этом рассказе? И в чем здесь Куприн, самое главное, вот его свойство какое?
Ну, об этом рассказе можно действительно много говорить. Это, безусловно, гимн искусству, настоящему искусству. Да, собственно, рассказ, если мы вспомним, он заканчивается словами: человека можно искалечить, но искусство все перетерпит и все победит. С другой стороны, это похвала или гимн любви. Потому что через искусство выражается не просто человек и его личность, а выражается отношение этого человека к ближнему. И здесь, на страницах рассказа, мы знакомимся с личностью вот этого Сашки. Мы видим, что этот человек очень щедрый. Да? Он никогда не отказывает, допустим, тем, кто у него пытается взять в долг денег, и, безусловно, никогда не возвращает. Он, причем, комментирует это очень просто. Да? Я с собой это в могилу-то не унесу, поэтому, собственно говоря, в чем проблема?
Абсолютно христианский, кстати, подход.
Да, при том, что он иудей. Далее, это человек, который примиряет людей. Да? То есть тоже Куприн акцентирует внимание на том, что там, даже в этом заведении бывали какие-то ссоры, драки и так далее, но всех примирял, усмирял вот этот вот улыбающийся и добродушный и настроенный ко всем с добротой Сашка, да? Опять же, никого он не обделял своим вниманием как музыкант. Все к нему подходили, заказывали разные национальные мелодии, песни, и никому он не отказывал. То есть, в целом, это такой собирательный образ, может быть, такого внерелигиозного праведника, да? Человека с очень сильной личностью, человека со стойким характером, который преодолевает действительно даже такие испытания, как потеря, казалось бы, всего. Потому что понятно, что для скрипача оказаться без руки – это, ну, это конец, да, это трагедия. То есть это тоже такой вот романтический, на самом деле, идеал хорошего человека, если обобщить это.
Вы знаете, вот я читаю и думаю, ведь сам Куприн, ну, в каком-то смысле он не то, что без руки оказался, он оказался вообще, ну, без всего, когда вынужден был покинуть Россию. И мы знаем, вот когда еще о Бунине говорили, как важно все-таки для русского писателя жить здесь, как чудовищно тяжело переживали, ну, большинство из них вот эту самую разлуку с родиной. И Куприн в этом смысле не исключение. Когда он оказывается, ну, казалось бы, Париж, там, да, сейчас для нас это там что-то такое, особенно в эпоху закрытых границ, да, это что-то такое там прекрасное и манящее, для него самым прекрасным была его страна. Ему безумно хотелось вернуться. И вот он, по большому счету, он, вот Сашка в Гамбринусе, он теряет руку, а он теряет, наверное, ну, вообще абсолютно все, что у него есть. И вот удивительный момент, чьи воспоминания, по-моему, Бунина даже, как он встречает на улице в Париже Куприна, и он очень сильно похудевший, и очень сильно как-то вот, ну, сгорбленный, что ли. Вот эта потеря всего в лице Родины, она оказалась для него моментом внутреннего слома, можно, наверное, даже так сказать. Как он это воспринял?
Куприн очень тяжело переживал разлуку с Родиной. Это была именно разлука, он все-таки вернулся умирать в Советскую Россию. В отличие от, наверное, многих все-таки эмигрантов, в том числе и деятелей искусства, Куприн так и не смог по-настоящему прижиться во Франции. Ему был неприятен Париж, он поселился даже в пригороде Парижа, пытался заниматься таким дачным хозяйством, как ему это было привычно, но даже это его не радовало. Поэтому для него действительно эмиграция оказалась такой очень бесприютной. Он стал гораздо меньше писать, и ну, таких значительных произведений за время эмиграции создал очень мало. Постепенно он даже стал, по сути, опускаться, предаваться пьянству, впоследствии заболел. Да? То есть вот из воспоминаний его современников и Бунина, и Набокова, и Тэффи, ну и многих других, Куприн в 30-е годы, ну, некоторые даже просто избегали встреч с ним, чтобы вот не испытать эту жалость, это разочарование, может быть, да, встречи с некогда великим писателем, а теперь человеком глубоко страдающим и, в общем-то, опустившимся в каком-то смысле. Сам Куприн по поводу возвращения в Советскую Россию говорил так, что уехать как Толстой, чтобы получить крестишки и местечки, это позор. Но если бы я знал, что умираю непременно и скоро умру, то я бы уехал на родину, чтобы лежать в родной земле. В принципе, именно это и произошло. Потому что еще в эмиграции Куприн заболел, у него был рак, и в 1937 году, после непродолжительных переговоров с советским дипломатическим представительством, по приглашению советского правительства, он вернулся на родину, ну, по сути, вернулся умирать. То есть, безусловно, его советская власть использовала как некий такой флаг, как символ, и понятное дело, что политически для Советской России его возвращение было очень болезненным, но, по сути, Куприн вернулся уже неспособным ни к чему. То есть даже вот по воспоминаниям Тэффи, когда она его встретила на улице, его вела под руку дочь, и дочь руководила его рукой, чтобы поздороваться, да, говорила: «Папа, протяни руку, папа, это вот перед тобой такой-то человек находится». То есть действительно Куприн просто по состоянию здоровья находился уже в очень плохом состоянии. Поэтому даже та риторика, такая апологетическая, может быть, которая была в Советской России по поводу его возвращения, по поводу его покаяния, да, это мы понимаем, что это, в общем-то, авторство принадлежит советской журналистике, а не самому Куприну. Вот. В Советском Союзе он прожил чуть больше года и скончался в Ленинграде в 1938 году. Что важно, наверное, заметить, да, как раз по воспоминаниям его супруги, перед смертью он общался со священником достаточно долго в больнице. И уже непосредственно перед смертью попросил супругу прочесть ему «Отче наш» и «Богородицу».
Вы знаете, вот этот финал его жизни мне как раз и напоминает отчасти вот финал Гамбринуса. Понятно, там речь идет об искусстве. Но я как-то всегда, знаете, переношу эти слова и на то назначение, что ли, человека. Если в каждом из нас есть образ и подобие Божие, этих образов и подобий ничто не может в нас перебить, переломить. Это, ну, как вот, я не знаю, как невозможно изменить там, ну, ДНК, да, вот, и в Куприне это есть, и то, как он уходит, вот через все эти перипетии, да, все-таки вот так вот попросивши позвать священника, исповедовавшись и с молитвой, дорогого стоит. Это, возможно, и, ну, отчасти, если ему не удалось вот каким-то высоким градусом творческим соответствовать тому, о чем он пишет сам в «Гамбринусе», и вот что мы видим в образе этого самого Сашки, то вот этот финал его жизни, ну, безусловно, абсолютно христианский. Вот с тем самым обращением к образу и подобию, которое есть внутри него и есть внутри каждого из нас. Спасибо вам огромное за этот разговор. У нас, к сожалению, закончилось время, а так можно было бы еще очень много произведений Куприна обсудить. Давайте как-нибудь продолжим. Просто вот благодарю вас от всего сердца.
Спасибо большое.
Сегодня собеседником программы «Светлый вечер» был староста храма Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском Стрешневе, аспирант кафедры литературы Московского государственного института культуры, диакон Александр Родин. Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».